Издательство АСТ. Олег Рой. Соратники. Монстры. Битва кланов. Часть первая. Урод. Тот день выдался прохладным, но ясным и безоблачным. Солнце уже успело преодолеть половину пути по небосклону, а из женской хижины так никто не показался. Крики рожениц, беспокоившие всех с самого рассвета, утихли. Это могло означать многое, в том числе самое худшее, но никто не позволял себе оборонить хоть слово на этот счет. Каждый знал, если произносишь что-то вслух, оно может сбыться. Оттого все, кто сейчас был в стойбище клана львов, как ни в чем не бывало, занимались своими делами. От хижины к хижине расхаживали полуголые мужчины с человеческими телами, увенчанными головами крупных кошачьих львов, давших имя клану — тигров, леопардов, рысей. Женщин было видно куда меньше. Их число на Боудике сильно уступало числу мужчин, а сейчас многие находились в женской хижине или рядом с ней. Одни пытались помочь жене вождя, Таяре, разрешиться от бремени. Другие подбрасывали хворост в костры. Третьи крутились у огня, помешивая варево в больших чанах. Даже издали можно было видеть пышные гривы их волос. Серо-стальных, зеленовато-коричневых, в рыже-черное пятно, в полоску, разных оттенков и раскрасок. Словно на головы были накинуты шкуры зверей. Как и у всех племен Боудики, далеко не все женщины, что жили в клане львов, в нем и родились. Однако никто не придавал значения тому, откуда они родом. Ведь у женщин, в отличие от мужчин, человеческими были не только тела, но и лица. О том, в каком из племен женщина появилась на свет, говорили разве что татуировки на предплечьях, да иногда окрас их волос. Вождь клана, могучий львиноголовый великан, свысока поглядывавший на всех своих, даже далеко не низкорослых, собратьев, ожидал снаружи женской хижины. Его звали Арнар. Это тогда новое для себя имя он по старой традиции клана принял много лет назад вместе с ролью вождя. С тех пор минуло много лет, и Арнар был уже далеко не юн, но рождение наследника так до сих пор и не дождался. И сегодня он с самого утра сидел у отдельно горящего костра вместе со своим военачальником, тигроголовым рабашем, чьи уши были изодраны в клочья, а кожа едва проглядывала под вязью татуировок. Всеми силами стараясь не выдать все сильнее терзающее беспокойство, Арнар неторопливо рассуждал, каким будет долгожданный первенец. «Я назову сына Прай», — сообщил он как минимум в третий раз за время ожидания. «Это сильное имя. Оно принесет ему удачу». Рабаш склонил голову и пошевелил густыми усами. «Возможно, старуха ошиблась, и у тебя родится дочь», — заметил он. Не раз бывало, что она толковала знаки неверно. Старая Донги умеет рассказывать истории о прошлом, но не умеет предсказывать будущее. Помнишь, на твоей первой свадьбе она сказала, что у вас будет дюжина детей. Но Лейна, пусть дух ее не знает горестей, умерла, так и не дав жизни ни одному. Арнар сморщил нос, который пересекал длинный шрам, отметина, оставленная прошлым вождем в битве за главенство над кланом. На тот момент старик был еще силен, хоть и осознавал, что его час в любом случае пробил, и потому дрался отчаянно. Арнару нелегко пришлось, прежде чем он успел отправить своего противника в Навь, край мертвых, откуда никто никогда не возвращается. С той поры прошло уже много лет, но вождь клана львов до сих пор считал ту битву одной из самых тяжких в своей жизни. И, без сомнения, одной из самых главных. Он надеялся, что, став вождем, сможет прославить свое имя и оставить множество потомков, но злая судьба распорядилась иначе. Долгое время его первая жена не могла зачать, после потеряла дитя, так и не доносив, а через год, когда снова понесла, умерла родами, произведя на свет мертвую девочку. В клане шептались, что вдова прошлого, старого вождя, прокляла Арнара. А кое-кто, пока их не заставили замолчать навек, намекали, что власть должна была бы перейти не к Арнару, а к его брату Грару, чья жена родила уже несколько детей. Но, похоронив Лаину, Арнар снова отправился вместе с теми из клана львов, кто был достоин женщины и еще не был женат, на остров невест. Там-то он и встретил Таяру, которая сразу положила глаз на вождя льва, оценив по достоинству его покрытое шрамами и татуировками тело, густую гриву и то, со скольких врагов он содрал кожу. Молодая жена ничем не напоминала погибшую Лаину. Оказалась выше и шире в плечах.
Волосы ее были рыжеватыми, с подпалинами, а не черными, а кожа светлее и нежнее. Ярнар радовался этому, потому что провел слишком много лет близ первой жены и устал видеть в ее глазах горечь тем большую, чем дольше им не удавалось завести детей. Напоминая ему Таяра Лаину, каждый день с ней походил бы на пытку. Но, к счастью, женщины были совсем разными, и в сердце поселилась надежда, что теперь все сложится иначе. Чтобы приблизить рождение долгожданного первенца, Арнар даже выменял у колдуньи несколько амулетов, которые должны были помочь в этом деле, и положил их под супружеское ложе. В них ли было дело или в чем-то другом, но Таяра и впрямь скоро понесла. Так что теперь Арнар ждал, затаив дыхание, когда позовут взглянуть на его новорожденного сына Прая. Такое событие, как рождение наследника вождя, всегда широко праздновалось всем кланом. Младший брат Арнара, Грар, вместе с несколькими охотниками еще до рассвета ушел в лес, собираясь принести достойную дичь для торжественного пира. Брат звал с собой и будущего отца, но Арнар боялся упустить тот момент, когда сможет переступить порог женской хижины и впервые взглянуть на свое дитя. «Тебе все же стоило пойти с братом», — усмехнулся Рабаш, когда Арнар подался вперед, заметив очередное колыхание шкуры, завешивающий вход. «Отвлекся бы. Сил нет смотреть на тебя. Ты дрожишь, как котенок перед посвящением, и выглядишь смешно». Рабаш был примерно одного возраста с Арнаром. Они дружили с первых лет жизни. Вместе выросли, вместе учились сражаться, вместе победили в бесчетном числе битв. Потому он мог позволить себе говорить прямо, не опасаясь гнева вождя. «Вот сам бы и пошел на охоту», — буркнул в ответ Арнар. «Зачем молодым гепардам да львам компания старого тигра?» — фыркнул Рабаш. «О нет, я охочусь теперь по-другому. Нападаю из засады, ставлю ловушки. Изматывающая погоня — это не по мне». Шкура у входа снова заколыхалась, выпуская из хижины Донги, самую старшую женщину клана. Ее когда-то густые волосы поредели и утратили цвет. Кожа одрябла и выглядела чужой, будто не кожа, а одежда. Татуировки казались грязными разводами, но взгляд раскосых темных глаз до сих пор оставался пронзительным. Донги остановилась у входа, сложив тонкие руки на животе, отчего браслеты на запястьях глухо стукнули друг от друга. Она смотрела на Арнара с Рабашем и словно не решалась подойти к ним. «Таяра?» — только и смог спросить Арнар, поднявшись со своего места и сделав шаг вперед. Он вглядывался в лицо Донги, но видел на нем только недоумение, отчасти страх и что-то еще непонятное и знакомое лишь смутно. «Она жива», — медленно проговорила старуха. «И ребенок тоже, но...» Сердце Арнара забилось быстрее, словно он уронил врага на лопатки или готовился в последний раз ударить кинжалом загнанную дичь. Только силой воли удалось заставить себя направиться к хижине неспешным шагом, как пристало вождю, пусть и хотелось помчаться со всех ног. Рабаш остался на месте. Ему было нечего делать в женской хижине, ведь рожала не его жена, не Анея. Донги вошла первой, Арнар последовал за ней в жаркий полумрак хижины, наполненные тревожными запахами крови, пота, трав и чего-то сладковато-горького, отчего шерсть на загривке вставала дыбом. Все женщины в хижине сегодня были одеты просто. В такие моменты нет места изысканным нарядам. Все босые, ни на ком, кроме Донги, нет украшений. То была особая магия, которую никогда не объясняют мужчинам. И, по всей видимости, она сработала. Ведь Таяра осталась жива. Она полусидела на куче соломы в дальнем углу, прислоняясь спиной к стене, и прижимала к груди попискивающий сверток. Рядом суетилась рыжеволосая Анайя, жена Рабаша и ближайшая подруга Таяры. Вроде бы все выглядело благополучно, но Арнара разбивали с толку взгляды женщин. Они все смотрели на него с тем же выражением, что и Донги. «Они растеряны», — понял Арнар. «Не знают, что сказать или сделать. Как будто чего-то боятся. Но чего?» Арнар подошел к Таяре, которая укачивала сверток, и заглянул в него, ожидая увидеть в проникающем сквозь крохотное окно под потолком луче света все что угодно. Раны вместо глаз, сросшиеся губы, отсутствие носа или даже морду не львенка, а тигренка или рысенка. Слухов об изменах жены Арнар не слышал, но это ведь ни о чем не говорит. Но вместо всех ужасов, которые ему представились, у ребенка оказалась милая личика. Не звериная мордочка, а именно лицо, как у всех женщин Боудики. крошечный аккуратный носик, похожий на нос Таяры, круглый подбородок, пухлые красные щечки. Арнар посмотрел на жену и облегченно оскалился. «У нас очень красивая дочь», — проговорил он. «Наш первый ребенок родился живым и здоровым. Значит, духи к нам милостивы. Сегодня ты родила девочку. Следующим будет мальчик». По тяжелым вздохам, раздавшимся со всех сторон, Арнар понял. Он сказал что-то не то. «Это не девочка, любимый», — тихо произнесла Таяра. «Это мальчик, наш сын». Арнар моргнул, пытаясь понять, о чем она говорит. Неужели у его жены помутился рассудок после родов? Ведь все знают, что если девочки иногда могут родиться со звериной головой, то мальчики никогда не рождаются с женским лицом. Такого просто не бывает. Только женская природа выше сущности зверя. Лишь так, а не иначе. «Что ты сказала?» — переспросил он, все еще надеясь, что слух его обманул. Или что он просто не так понял. Вместо ответа Таяра молча развернула пеленку. Потревоженный ребенок заворочился, недовольно заголосил, суча ручками и ножками. Арнару хватило одного взгляда на голое тельце, чтобы убедиться в правоте жены, после чего он медленно осел прямо на земляной пол хижины. «Мальчик», — ошалело пробормотал Арнар и добавил. «Сын, но так же не бывает». Малыш последний раз пискнул и снова затих. Анае, Донге и другие женщины в хижине отводили взгляд. Их было много. Ведь клан львов мог похвастаться силой и успехами, а значит, их мужчины становились желанными для невест. «Я рожу тебе другого ребенка», — тихо и быстро заговорила Таяра, «который будет настоящим, достойным сыном вождя, не каким-то уродом. Я буду носить амулеты и каждый день жечь травы». Донги рассказала, что на одном из маленьких островов живет колдунья, и она... Не дав ей договорить, Арнар закрыл ей рот ладонью и забрал сверток из ее рук. «Это тоже наш ребенок», — произнес он. «Наш сын. Я нарекаю его Праем. Теперь пришла пора показать дитя племени. Пусть знают, что родился новый вождь». Таяра сжала губы и кивнула. Она попыталась подняться с кучи соломы, и это даже почти удалось. Но она покачнулась, и несколько женщин кинулись к ней. Заворковали, укладывая обратно, и убеждая, что вставать еще рано. Нужно немного подождать. Арнар с ребенком уже шел к выходу. Младенец в его огромных руках был почти незаметен и, казалось, почти ничего не весил. Арнар вышел из хижины первым, за ним старая Донги. Следом потянулись и другие женщины, лишь несколько остались с Таярой. Снаружи Арнар понял, что пока он был в женской хижине, его брат успел вернуться с охоты. Соплеменники несли к кострам освежеванные туши косуль и оленей, радостно переговариваясь. Клан ждал сегодня славный пир. Арнар взглянул на младенца, мирно спавшего в его руках, и сердито оскалился. Он прекрасно представлял себе, что будет дальше. Судьба уродов во всех кланах была незавидной. Даже девочек, несмотря на то, что женщин на Боудике было гораздо меньше, чем мужчин, и они высоко ценились. Мальчика же, скорее всего, ждала смерть. Но Арнар не собирался отдавать на растерзание своего первенца. Младенец был его плотью и кровью, единственным и столь долгожданным ребенком. И за те несколько шагов, что вождь проделал с малышом на руках, он уже успел не только принять решение, но и найти для него убедительную аргументацию. В передаваемых из уст в уста законах ничего не говорилось о мальчиках с лицом, а не звериной мордой, поскольку такие дети еще никогда не рождались ни в одном из племен. А раз нет закона, то Арнар ничего и не нарушит, оставив сына в своей семье. «Он не будет моим наследником», — думал Арнар, касаясь свободной рукой рукояти ножа на поясе. «Но будет расти под моим надзором. Быть может, Прай принесет удачу, и у нас с Таярой появятся другие дети. Другие сыновья, не уроды, здоровые и сильные». Грар, брат Арнара, заметил его и женщину хижины и направился к ним, скаля пасть в улыбке. Его штаны и голый торс были заляпаны подсохшей кровью, и он сам едва заметно прихрамывал. Наверняка, как и всегда, набрасывался на добычу почти без оружия и разрывал жертве горло клыками, как настоящий зверь. Грар был младше Арнара на несколько лет, но не такой плечистый, а более гибкий. Его грива отличалась темным, почти каштановым оттенком. Он славился буйным нравом, и там, где его старший брат сначала размышлял и обдумывал, Грар предпочитал нападать, не тратя время на рассуждения. «О, Арнар!»
«Мой вождь, наконец-то тебя можно поздравить», — произнес он, подойдя ближе.
Слова Грара звучали почтительно, но в голосе слышалась ирония и даже легкое превосходство. У него-то самого уже родилось 4 детей, 3 из них были мальчиками, и лишь один не дожил до сегодняшнего дня. Его друзья следовали за ним, да и другие члены племени, которые не были слишком заняты, стягивались поближе. Все заметили сверток в руках Арнора и ждали, когда он покажет им свое дитя, и можно будет начать праздник. Грар первым заглянул в лицо младенца, и все увидели, как у брата вождя выразительно дернулись усы. Но Грар постарался не выдать своих чувств, и его голос зазвучал преувеличенно бодро.
«Что ж, еще одна девочка в нашей семье. Счастье улыбнулось тебе и твоей новой жене».
Все еще держа младенца на руках, Арнар взглядом отыскал среди собравшихся Рабаша. Военачальник кивнул и показал клыки, не в полноценном оскале, только намеком. Но Арнар покачал головой, дав понять одним взглядом: «Просто будь наготове». Пока опасности не было, и Арнар надеялся, что все же сумеет не довести дело до драки.
«Что же ты не рад?» — продолжал Грар. «Ведь у тебя наконец-то появился ребенок. В твои-то годы. Другой на твоем месте прыгал бы от счастья».
Арнар отлично понимал его чувства. Рождение девочки, конечно, тоже было радостью, но для обычной семьи, а не для семьи вождя. Девочка не могла стать наследницей, а значит, по закону Грар продолжал оставаться первым претендентом на власть. Набрав побольше воздуха, Арнар заговорил громко и четко, чтобы слышали даже те, кто был у дальних костров.
«Мой народ, я должен вам сообщить добрую весть», — начал он. «Сегодня у меня вашего вождя родился сын, первенец, которого я нарекаю именем Прай».
Со всех сторон раздались радостные крики. Удивленно молчали только те, кто стоял близко и успел увидеть лицо младенца или услышал слова Грара. Младший брат вождя больше не тратил усилий, чтобы скрывать свои чувства, и на его морде отражалась, быстро сменяясь, целая буря эмоций. Растерянность, недоумение, сомнение, недоверие.
«Странные у тебя шутки, вождь», — заметил он наконец. «Почему ты говоришь о сыне, когда родилась девочка?»
Вместо ответа Арнар освободил младенца от пеленки, быстрым движением отшвырнул ее и, высоко подняв малыша обеими руками, продемонстрировал его собравшимся. Разглядев мальчика с женским лицом, все дружно ахнули и на мгновение лишились дара речи. Воспользовавшись этой паузой, Арнар передал вновь расплакавшегося малыша, выглянувший на шум Анайя, и та, прекрасно поняв его выразительный взгляд, схватила ребенка и мгновенно снова исчезла с ним в женской хижине. Первым из зрителей пришел в себя Грар. Выступив вперед, он привлек к себе всеобщее внимание и возбужденно заговорил:
«У моего брата родился урод. Мальчишка с женским лицом. Виданное ли это дело? На Арнаре лежит проклятие. У него никогда не будет здоровых детей». «Думай, о чем говоришь», — зарычал Арнар, наступая на Грара.
Но тот уже не собирался отступать.
«Урод, родившийся у вождя, навлечет проклятие на весь наш клан», — продолжал Грар,
все повышая и повышая голос.
«Не допустим этого. Уроду не место в племени. Убьем урода. Скинем в море. Разобьем камнем голову».
Несколько мужчин из числа его друзей тотчас поддержали Грара. Остальные, особенно женщины, стояли в растерянности. Все знали законы, касавшиеся уродов, но никто еще никогда не видел мальчиков с женскими лицами. Не помнило племя и случаев, чтобы ущербный ребенок рождался в семье вождя, так что никто не знал, как следует поступить.
«Убьем урода! Отправим в Навь! Спасем клан от проклятия!»
— снова крикнул Грар. В ответ поднялся шум, который Арнару удалось прервать только громким рыком.
«Никто не посмеет тронуть моего сына», — чеканя слова, веско произнес он. «Прай будет расти, как обычное дитя клана львов. Никогда в нашем мире не рождалось мальчиков с женским лицом. Значит, нет и законов на этот счет. А когда нет законов, то все решает слово вождя».
Все умолкли, глядя на Арнара без особого одобрения, но перечить не посмели. Только в глазах — желтых, оранжевых, зеленых, карих, черных и голубых — было видно недовольство решением вождя. Грар снова подался вперед.
«Нас спасет от проклятия только смерть урода», — прорычал он. «А если наш вождь не может принять правильное решение, то зачем нам такой вождь?